Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 7 минут в Петербурге. Всем добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня у нас в гостях журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, я вас приветствую.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте начнем. В общем, мне кажется, это такое, с одной стороны, моветон, журналистам говорить о журналистах, но с другой стороны, последнее время, ну, просто не получается, потому что очередной виток вот этого тренда давления на журналистику мы наблюдаем. Накануне издание «Проект» признали нежелательной в России организации, это вообще нонсенс, да, впервые к журналистам применили этот термин, плюс нескольких журналистов из этого издания признали физлицами, иностранными агентами. Дмитрий, как вам кажется, этот тренд только набирает обороты, или все-таки это какая-то еще локальная месть там одного из возможных фигурантов расследования проекта?
Ну, видите ли, Арсений, жизнь идет, мы движемся вперед. Если кто-нибудь когда-нибудь помрет, была такая песенка, называлась «Гимн историка» в Советском Союзе, поэтому я не пророк, и, как заметил Михаил Афанасьевич Булгаков, человек иногда внезапно смертен. Тем не менее, если мы предположим, что Владимир Владимирович вечен, как сама идея русского существования, то, к сожалению, это будет нарастать до тех пор, пока не вырастет поколение, которое с молодых ногтей будет точно совершенно знать, что можно, что нельзя. В этом очень большое отличие путинского времени от брежневского времени. В брежневское время все журналисты с самого начала прекрасно знали, что можно и что нельзя. И поэтому самые умные уходили писать очерки о судьбах трудных подростков, допустим, или о сельском хозяйстве, как там Стрелина или Черниченко. Было ясно, что эта тема никогда, ее даже поднимать нельзя, про это писать нельзя. Сегодня же формально все можно. И поэтому новые границы то, чего можно, то, чего нельзя, которые прокладываются в мозгах на уровне типично российского двоемыслия. Мы думали, что это советское двоемыслие, но нет. Оно типично российское двоемыслие. Прочитайте дневники русских цензоров. Вот нужно, чтобы это было вбито. И до тех пор, пока в мозги каждого человека не будет вбито, что это можно, а что это нельзя, это закручивание гаек будет продолжаться. Очень может быть, что оно коснется и редакции «Эхо Москвы» после того, как Владимиру Владимировичу положат на стол распечатку. Вот, и скажет: Владимир Владимирович, посмотрите, значит, что-то там у вас Венедиктов, что там у вас этот в Петербурге не чай, что эти негодяи творят. Один случай такой был, я напомню, это было лет, наверное, уже 8 назад, когда в Бочаровом ручье в Сочи Путин грозно сказал Венедиктову: значит, вот посмотрите, какими ужасными словами поливают меня в эфире вашей радиостанции. Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем, Медведев имелся в виду, прогуливались и слушали «Эхо Москвы». Значит, на самом деле Владимир Владимирович, как всегда, наврал, потому что в городе Сочи у радиостанции «Эхо Москвы» нет лицензии на вещание. Прогуливаясь с Дмитрием Анатольевичем, он слушать «Эхо Москвы» никак не мог. А ему положили распечатку дискуссий, которые шли на сайте «Эхо», которые в ту пору, не знаю, как сейчас, никак не модерировались. Вот. Ну, Венедиктов сделал вид, что он совсем согласен, а что ему еще, собственно, оставалось в этом положении. Так вот, я не исключаю повторение ситуации «Бочаров ручей 2», когда образ хорошо изученного врага перестанет выполнять скрепообразующую роль для самого Владимира Владимировича. И нужно будет четко вбить, что даже таким врагом быть уже невозможно. Все должны быть лояльны на 100%, абсолютно. Палочки,
Дмитрий,
должны быть перпендикулярны.
Вот идут дискуссии между нашими коллегами с вами относительно того, что журналисты в это время должны делать. Да, есть такой тезис о том, что журналист, ну, мне кажется, его и на журфаках, наверное, преподают, не знаю, я не на журфаке учился, но журналист должен быть на схватке, он должен быть нейтрален, он должен быть обозревателем. Сейчас все больше и больше говорят о том, что журналист, возможно, должен иметь какую-то свою позицию, возможно, иногда ее высказывать и так далее, и так далее. Как вам вообще кажется, что журналисты, что мы с вами, что наши коллеги должны в вот такой вот ситуации делать?
Ну, мы к слову «журналист» относимся примерно так же сейчас, как русский человек к слову «Запад». На Западе решили, Запад строит поздние строят куры России. На самом деле журналистика очень разнообразна. Если мы говорим о новостной журналистике, то да, там, конечно, нужно быть над схваткой и не допускать никаких там эмоционально окрашенных комментариев. Это в интересах самой новостной службы. Но есть публицисты, есть журнальная журналистика. И если, допустим, радиостанция, крупная корпорация новостная, как BBC, вообще тратят массу сил на то, чтобы быть абсолютно нейтральной и беспристрастной, это в базовых принципах BBC черным по белому прописано, то журнал, который не имеет своей платформы и своей программы, это очень плохой журнал. Вот журналы как раз должны иметь платформу и программу, объединяя вокруг себя людей по тому или иному принципу. И здесь быть беспристрастным никак абсолютно невозможно. Но проблема России, повторяю, состоит в том, что если в Советском Союзе существовали ниши, как Быков Дима, недоубитый ФСБ, довольно мудро сказал, Советский Союз был отвратительной, но очень сложной системой, огромной империей, в складках которой было так уютно отсидеться. Вот там были складки имперские, в которых действительно можно было отсидеться. Применительно к журналистике я упомянул, ну, например, писать про проблемы подростков. Кто был такой бывший теперь уже глава администрации президента и зять Ельцина Валентин Юмашев? Валя Юмашев был, по-моему, назывался это комиссар, и как же называлась эта страница в «Комсомолке», вот называется, сколько времени прошло, там комиссар Алых Парусов «Комсомольской правды», специальный такого вот выпуска, где разбирались всякие проблемы подростков, начиная там вот длинные волосы, включая там «Как быть, если влюбился сразу в двух девочек». И этим можно было заниматься. Или, допустим, ну вот Песков, да, или Песков, я до сих пор не знаю, Василия, как правильно фамилия звучит, он писал только о природе. Дмитрий. Или Ярослав Голованов. Он писал о науке. Валерий Аграновский, он писал то о проблемах там, трудных подростков, знаменитая повесть, потом превратившаяся в пьесу «Становите Малахова», откуда в Советском Союзе берется подростковая преступность. А потом он мог написать какую-то совершенно другую вещь. Например, 104-го, блестящую, фантастическую, великолепную книгу о том, как живут молодые физики-ядерщики в Дубне и зачем им нужно было академику Флерову и профессору Петржаку синтезировать 104-й трансурановый краткоживущий элемент. Сейчас-то этого нет. Количество журналов и газет, которое закрылось в России в последнее время, безо всякого политического давления, оно огромно. Вот чтобы шламить немцев, я им рассказываю, что в России закрылся «Гео». «Гео» – это самый популярный журнал о природе, который выходит еще с гигантским количеством разных приложений. Там «Геогешихты», «Геоистория». Вот они берут какой-то момент в истории. «Гео» там что-то еще. Вот. Ничего подобного в России нет. Ассортимент российских киосков газетно-журнальных, ну, наверное, думаю, раз в 5 сегодня скудее, чем такой же ассортимент вот, немецких соответствующих киосков. И куда уйти? Так что здесь, Арсений, как-то не печально, я бы предложил всем молодым журналистам, юноше, обдумывающим житье, и девушкам, обдумывающим житье, использовать еще один старый в Советском Союзе хорошо разработанный принцип. Прошу прощения. Он звучит так. Журналист меняет профессию. И вот профессию очень может быть, что нужно менять. А возможно, поменять ее нужно, еще и переехав в другую страну. Я, кстати, знаю людей, которые именно так и поступили.
Ситуация аналогичная, но намного хуже все-таки. Во всяком случае, так видится, происходит в Беларуси. Там очередная волна обысков, задержаний. И тоже журналисты, например, канала Белсат попадают под это. Правозащитники из этой группы «Весна». И сейчас многие не понимают, почему протестов нету. Вроде бы уже все зачищено. И тут какая-то новая волна этих репрессий. Есть у вас представление, что там происходит вообще?
Нет, потому что я в Беларуси не был уже очень давно. Все мои друзья, которые там были, от физиков-ядерщиков до журналиста по имени Борис Пастернак, уехали. Ядерщики в Америку, журналисты в Россию. Поэтому судить вот на кончиках пальцев у меня нет такого ощущения, что
как происходит. Думаете, как
я могу предположить.
Я могу предположить. Да, давайте.
Просто скажите, а зачем нужно было убивать Быкова? Быкову ведь убивали, и убивали сотрудники ФСБ. И это можно, знаете, вешать лапшу на уши, кричать, что анализ Навального, который сделан там в лаборатории Бундесвера, он фальшивый, но никто не объяснил, что делали там 6 сотрудников химической лаборатории ФСБ, которые летали одними маршрутами в одно и то же время с Быковым или с Навальным. И так Быкова пытались убить. Зачем? Никакого смысла это убить первого поэта и первого писателя страны. Такого давно не было. Но те, кто занимались изучением сталинского времени, они знают ответ на этот простой вопрос. Вот почему сталинские репрессии были так неточны? Зачем нужно было Сталину убивать поэта Наума Квитко, который написал детский, да, «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят, мы их не обидим, поглядим и выйдем». Зачем Квитко убивать? Зачем было убивать Мейерхольда или Михоэлса? А ответ, на мой взгляд, достаточно прост. Товарищ Сталин занимался такими ковровыми бомбардировками. Ему нужно было уничтожить все возможные альтернативные источники власти. И мы с вами теоретически можем предположить, какие вообще, в принципе, в сталинском Советском Союзе могли быть параллельные источники власти. Например, НКВД. Всесильные НКВД, крупные там офицеры, значит, нужно чистить периодически НКВД. Например, секретари обкомов партии, особенно за Уралом. Такие крепкие хозяйственники. Потенциально могут ведь собраться, могут, попробуй из Москвы их отследить. Значит, они все были уничтожены. А старая коммунистическая гвардия. Значит, понятно, съезд победителей был уничтожен полностью. Поэты и писатели, кроме тех, которые лично нравились товарищу Сталину. Значит, поэтому товарищ Шостакович пишет хорошие, красивые вальсы и музыку для кинофильмов. И поэтому эту ужасную... Леди Макбет Мценского уезда, который товарищ Сталин ни хрена вообще со своим музыкальным вкусом не понял. Ну, что вы хотите, там половой акт изображен впервые в музыке. Все с прелюдией, с предварительными ласками, с оргазмом и так далее. Нет, нет, товарищ Шостакович не будет ставить Леди Макбет. Вот. А вальсики пущай пишет, вот товарищ Сталин их сохранил. А остальных нужно выбить. Не должно быть никаких, даже в теории, параллельных источников власти. Никаких полян, никаких грядок, на которых они могли бы вырасти. Поскольку Лукашенко грубый, примитивный, туповатый, хитрый, бесконечно жестокий, очень близко находится к Сталину, я думаю, его действия следует просто по прямую параллель со Сталином проводить. Я, кстати, не знаю, в Беларуси еще не ввели статью за сравнение Лукашенко со Сталиным.
Насколько я знаю, нет. А, Дмитрий, зачастую сейчас, говоря о Лукашенко, да, мы, больше думая о России, проводим очень простую параллель, что вот то, что происходит в Беларуси, это, ну, через 5 лет будет происходить в России. А вы согласны с такой мыслью или нет?
Категорически нет, происходить будет гораздо раньше.
Раньше, но то же самое.
5 лет – это почти, это такой усредненный президентский срок между старым и новым, да? Поэтому это слишком много, это начинает происходить теперь, и я думаю, что тот, кого мы имеем в виду, Вальдеморт, да, вот он говорит, козлы, я же вам прямым текстом говорю уже, вот Навальный, козел, тебе прямым текстом сказали, здесь мы тебя убьем, вали туда, в Германию, и не возвращайся. Ты что, не понял, что ли? Ну ща, блин, ты у нас поймешь, блин. И Навальный сейчас понимает. Я очень боюсь, что он не поймет до конца. И, повторяю, на меня там очень многие обижаются. Я не разделяю позицию Навального по возвращению в Россию. Я считаю, что нужно было оставаться на Западе, потому что все, что воспринимает Россия, это давление Запада и отставание от Запада. Чем лучше ты делаешь Западу, тем лучше ты делаешь России, а не наоборот. А все попытки здесь что-то провести, ну, это, извините, попытки народников, которых прекрасно полиции сдавали крестьяне. Какие-то там не царские агенты. Вот такая вот штука. Поэтому, да, конечно, все государства гибридно-авторитарного типа, у них есть эстетические различия. То есть Лукашенко, он такой колхозник, а Путин, он такой тихушник. Но, в принципе, они абсолютно одинаковы. Об этом неплохо пишет Шульман. Об особенностях России я крайне рекомендую книжку Владислава Иноземцева «Несовременная страна». Хотя, я не знаю, иноземцев там, он просто называет путинскую Россию страной с протофашистским режимом. Я не знаю, было ли что-то и будет ли что-то за это иноземцев, но почитайте тогда уже, я не знаю, «Вечный фашизм» Умберто Эко, где он приводит 14 признаков модернизированного постфашистского, но протофашистского государства. И почитайте, не хочу ни вас, Арсений, подставлять, ни сам подставляться, и почитайте, сколько признаков вечного фашизма по Умберто Эко, а он свою статью написал, ой, в 90-е годы, даже, по-моему, в 89-м каком-то году. Вот сколько признаков из 14 можно обнаружить в России сегодня. Эко действительно волновала судьба вот новых авторитарных режимов или этого урфашизма, как он называл, вот вечного возрождения. Он понятия не имел, что будет в России, потому что в России, казалось, все идет хорошо. Но то, что эта опасность существует, и то, что в соответствии с признаками с 14, повторяю, Умберто Эко, есть вещи, которые объединяют вот все эти гибридные, протофашистские, автократические современные государства.
Ну, говоря вот о Западе, о Европе, читаю новости, накануне вечером Европарламент рекомендовал Евросоюзу подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму, в Российскую Госдуму. Вот такое вот давление. Мы зачастую наблюдаем, да, за санкциями европейскими, какими-то возмущениями, что-то там говорят дипломаты и так далее. Но есть ощущение, что не то, чтобы это как-то сильно влияет на Россию. Но вот Европарламент уже рекомендовал, да, не признавать, возможно, эти выборы и так далее. А к чему это все? И повлияет ли это на что-нибудь?
Ну, понимаете, если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, то что может делать писатель? Он такого может только не хотеть даже вставить в книжку. А вы видите, как на ваших глазах сосед творит совершенно непотребные вещи с женой и с ребенком. Поскольку это другая страна, а забор высок, поделать вы ничего не можете. Но молчать вы тоже не можете. Поэтому Евросоюз, опять-таки, чтобы под этим словом не понимать, 27 стран достаточно сильно порой различаются, они выражают свое отношение к происходящему. Они не могут признать, что когда ребенок с фингалом под глазом пойдет в школу с невыученным уроком, что ребенок на самом деле воспитывается в нормальных условиях, ему родители сделали, создали все условия для учебы, он не испытывает ни давления, ни насилия. С этим они не согласятся никогда и абсолютно правильно сделают. Если сегодня, когда еще не начались выборы, часть людей задним числом поражается в правах за принадлежность, там, поддержку экстремистской или запрещенной, или нежелательной какой-то организации, причем это право применения крайне выборочно, как мы знаем, Лавров, министр иностранных дел, преспокойно встречается с главами экстремистов, с реально, с убийцами, да, и говорит, ну вот такие обстоятельства, мы должны встречаться с Талибаном, а вы сейчас, Арсений, после того, как я употребил слово «Талибан», чтобы вашу радиостанцию...
Да, я должен сказать, что она запрещенная в России террористическая организация.
Так вот. Вот, в вашей стране глава Министерства иностранных дел в открытую встречается с лидерами запрещенной экстремистской организации. Ему ничего за это нет. А еще, значит, это самое, Маша Захарова, приплясывая на каблучках, она еще объяснит, почему это хорошо, а все остальное плохо. Но вот если сейчас происходят такие вещи, что люди заведомо выводятся из политической борьбы, что они заведомо поражаются в политических правах, в Евросоюзе это невозможно. Ну, хорошо, за Евросоюз я не отвечаю, но в Германии будет принимать участие в выборах 44 партии, включая партию запрета повышения цен на пиво. Кстати, плакатами этой партии обклеен весь Мюнхен. Я там, стоя с кружечкой Эдельштофа в руке, читал там их предвыборную программу. Есть партия, которой главный пункт повестки дня – запрещение повышения ставок на аренду жилья. Это, кстати, очень большая проблема, потому что цены в той же Баварии, в том же Мюнхене растут. И здесь очень серьезно обсуждается. В Мюнхене вводят специальную бальную систему для застройщиков, которые требуют больше жилья отдавать не в собственность, а именно в аренду на определенных условиях. Здесь очень активно государство дотирует строительство новых квартир. Но вот такая партия тоже существует. Но здесь 44 партии, включая так любимую многими русскими эмигрантами альтернативу для Германии. АФД, которая требует всех эмигрантов вышвырнуть вон, ну не вышвырнуть вон из Германии, но в общем они не хотят эмиграции в Германию. И вот русские эмигранты, они себя не считают эмигрантами на основании цвета кожи, классика жанра абсолютно, вот, они очень активно эту партию поддерживают. Она очень многим не нравится, я так ее просто на дух не переношу. Ну и что, она будет принимать участие в выборах. И думай, свои процентов 10 она наберет. То, что происходит в России, это невозможно в представлениях, скажем, немцев о том, как должна быть устроена политическая ситуация. Потому что любые выборы на Западе – это те самые цветные революции, которых так боится Владимир Владимирович Путин. Но такие революции в стакане воды. Вот очень может быть, что победят зеленые осенью. И Анна-Лена Бербок станет новой канцлерин Федеративной Республики Германия.
Но, Дмитрий, значит, будет зеленая если революция. Все-таки немножко вернуться к России, вот к выборам и так далее. За границей это такой вечный вопрос, о котором люди оппозиционно, да, либерально настроенные думают, рассуждают. За границей в итоге нам поможет или нет? Или в чем? Или все в наших руках? Ну, многие возлагают надежду на санкции, что санкции надавят, режим Путина как-то прогнется, изменится, может быть, там, Путина свергнут, ну, какие-то такие вещи, отключат от SWIFT, в России все начнет валиться, что-то меняться и так далее. Стоит чего-то ждать такого от заграницы или нет?
А смысл отключения от SWIFT? Если отключается от SWIFT, это значит, все русские с карточками визы или MasterCard, они просто-напросто за границей не смогут этими картами пользоваться. Все.
Ну вот сейчас Европарламент тоже сказал, будем готовы отключать Россию от SWIFT. Тоже вместе с решением о возможном непризнании выборов этот пункт тоже прописан.
Арсений, во-первых, Европарламент не имеет отношения к крупным транснациональным платежным системам. Я не знаю, как, допустим, я даже не знаю, какова структура собственности у Visa или у MasterCard. Это просто платежная система. Да? То есть, грубо говоря, это Суэцкий канал, по которому движутся корабли. И я совершенно не знаю, как должно руководство Суэцкого финансового канала реагировать на подобные заявления Европарламента и так далее. Я не специалист в области международного права. И здесь я комментировать ничего не могу. Я повторяю, ситуация происходит следующим образом. То, что происходит в России, на условном Западе, вообще и в Германии в частности, представляется крайне отвратительным. Поэтому реагировать Запад будет, да, так как он привык, он будет продлевать санкции. Хотя гораздо большие санкции на русских наложил сам Путин, запретив импортировать продукцию из Евросоюза. В итоге, извините, свекла по 100 рублей за килограмм и помидоры по 150 рублей за килограмм.
Морковка до 150.
Да. Уже дошла. Но это уже в несколько раз, но дороже, чем я покупаю в Германии. Вообще, должен сказать, что уже довольно давно качество немецких продуктов, цены примерно те же самые были, что в России, вот до коронавируса, а качество, разумеется, несомненно, выше. Вот. Путин, конечно, ударил этой санкцией по россиянам гораздо сильнее. Не случайно на Кубе сейчас в попытках сбить революционную волну первое, что разрешили, это сняли путинские как бы санкции сами с себя. Там же был запрещен навоз продовольствия на Кубу. Я точно знаю, поскольку со мной немецким занимается
Дмитрий, давайте мы сейчас прервемся. У нас новости московские будут, а потом продолжим обсуждать события. Дмитрий Губин, журналист, у нас в гостях в программе «Особое мнение».
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11 часов 35 минут в Петербурге. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». И беседуем с журналистом Дмитрием Губиным. Из России и Беларуси мы медленно перемещаемся на Запад. Уже тут и до Кубы дошли. Но вот все-таки про Германию хотел я вас спросить. Вы там сейчас находитесь. И мы, конечно, смотрим, ну, с неким ужасом вот эти фотографии и видео с Запада Германии. Там вот эти наводнения, дожди. Тысяча человек пропало без вести. В общем, как-то даже сложно поверить, что в Германии, да, в современном мире происходят такие ужасы. Расскажите, что там? Вам просто виднее, естественно.
Там 1300 пропало без вести, но речь, скорее всего, идет не о том, что смыло, а о том, что районы отрезаны, они остались абсолютно без связи, причем без любой. И как раз по этим регионам я 2 недели назад проезжал. Вот город Кохам, который показывает с полностью затопленной набережной. Я там плавал по Мозелю на кораблике. Город Трир, откуда эвакуировали только что больницу и дом престарелых. Я вот там у Порто-Негро там с друзьями прогуливался. Люксембург, где, кстати, тоже проблема. Я был в Люксембурге 2 недели назад у своих друзей. Ну и так далее, и так далее. Значит, что происходит? Происходит то же самое, что происходит в Петербурге. Практически нет такого немецкого города, по крайней мере, на западе и на юге, где бы вы, так, средневекового, идиллического, где бы вы, погуляв, с удивлением не обнаружили в самом неожиданном месте прочерченную риску и надписью, что Хохвассер, то есть высокая вода, вот стояла до уровня этой отметки там, в 1810 году.
Например. И это речь не только о прибрежных городах. Это
нет, вот у меня. Я как раз тут гулял в ночи, значит, и обнаружил там табличка, с этого места был совершен первый в Германии воздухоплавательный полет. Вот я стою, откуда, оказывается, в 600 там каком-то году Монгольфьер запустили. А рядом другая табличка, но на том же уровне, а это уровень моей головы. Что вот досюда все затапливалось. То есть наводнение в Германии – это норма, потому что есть Альпы, с одной стороны, и есть обильная речная система равнин, долин и так далее, и так далее. Мозель, например, у Мозеля очень крутые берега, там уровень подъема по виноградникам, но я так в Альпах брожу вот с таким углом наклона. Я занимаюсь трекингом в горах, поэтому в общем, своими ногами просто могу это ощущать. И поэтому, когда скапливается огромная водная масса вследствие дождя или там таяние снегов, то это приводит к наводнениям. Тем более, что в этом году, вот я смотрю, температура на Цугшпице, самая высокая гора Германии, без нескольких миллиметров, это 3000 метров, там все время снег. Там снег, 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 снег. Слушайте, июль уже идет. Туда в шортах и в майке положено забираться. Там минус 2, минус 3, 0, плюс 2 снег. Вот все это спускается вниз. В Германии были построены грандиозные совершенно гидротехнические сооружения из-за этих наводнений. И кто даже смотрел фильм «Освобождение», то вот старый еще советский, да, ну, тот помнит, Озеровский, тот помнит вот эти шлюзы, огромные системы, которые там фаустпатронами пробивали. Это все для борьбы с водой. Здесь существуют вещи совершенно невероятные. Например, подводные каналы. То есть под водой идет еще один водный канал, который позволяет в сообщающихся сосудах поддерживать равный уровень воды.
Да, здесь во Франции параллельные такие каналы. Есть. Здесь, но... На яхтах путешествуют. Это очень любопытно. Я тоже фильмы смотрел.
Ну, здесь гигантская гидросистема. Например, в городе, где я нахожусь, в Аугсбурге, там 530 мостов. В Петербурге 538. Ну вот в новом районе рядом со мной построили. Здесь же дома строят над каналами. То есть вот у вас канал, его не засыпают. Он просто течет сквозь дом, сквозь такую арку. Это очень здорово. Вот там 5 новых мостов. В общем, теперь Аугсбург перещеголял, скорее всего, скоро перещеголяет Петербург по количеству мостов. И вот сейчас я смотрел ближайший ко мне ручей. Там сантиметров, наверное, 20 до края осталось. И хотя там стоит плотина со сбросом водным, она не справляется, она захлебывается. Новостью является очень печальной в этом году то, что погибло столько человек, вот как минимум 80, но все понимают, что будет за сотню, наверное. Здесь все в шоке. Я слушал интервью с этими жителями, когда они говорили, что это было как аугенблик, как, то есть в дословном переводе моргнуть глазом. Это было мгновенно. И вы видели, как там фахверковые дома размывало. И, конечно, здесь говорят об изменении климата. Вообще тема климата, и там, зеленой энергетики, зеленого будущего, запрета на карбоновый выброс, но уменьшение там, их резкого. Это одна из основных тем, которые каждый день проходят. И после этого наводнения, и после этих жертв, нет никакого сомнения, что там, ну, к партии зеленых, я не знаю, сколько это ей даст ей пунктов, к программе, а повторяю, она ошеломила здесь предварительными там всякими результатами голосования и социологическими опросами, она лидирует. Это значит, что ХДС, ХСС крупнейшая связка из двух партий, она впервые потеряет свое место, уйдет в оппозицию. Представьте себе, в оппозицию, в политическую. Но оппозиция в Германии, я очень люблю это повторять, что называется просто-напросто потеря численного большинства. И никакой оппозиционер здесь врагом государства, боже упаси, никогда считаться не будет.
А претензии вот есть к властям из-за того, что погибли люди,
нет,
наводнения?
Нет, нет. Нет, все понимают, что такое может быть. Вы знаете, тут может там какой-нибудь там, я не знаю, в Баден-Райхенхалле гуляешь там, ну, идиллическое совершенно местечко, в какой-нибудь там сонной лощине в горах, и вдруг бабах, натыкаешься на надпись. Внимание! Во время унвета, то есть непогоды, это место является очень опасным. Вода может прибывать куда более стремительно, чем вы это себе предполагаете. То есть вот на берегу какого-то там ручья, где какому там воробью, там комару по колено. Вот на берегу крохотного ручеечка стоят такие грозные предупреждающие надписи. Поэтому то, что наводнение случается, это скорее норма, чем исключение.
Дмитрий, а вот так... вы еще говорили про... У нас просто времени не так много. Вот вы говорите про зеленую энергетику. Да, и мы тоже буквально несколько дней назад с интересом читали новости о том, что Европа планирует к 2035 году отказаться от производства бензиновых дизельных двигателей. Готовы ли там вообще к этому уже?
Не просто готовы. Все до единого производителей, Volkswagen, и Opel, и BMW, и Audi, и Mercedes, все автопроизводители немецкие заявили о полном отказе. Вот сейчас уже отказались все полностью от разработки двигателей внутреннего сгорания. С 1935 года ни одна компания не будет производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. А, причем BMW сделает это раньше. Да, насколько я помню, Audi и Mercedes тоже раньше, чем в 1935 году. И это, кстати, вопрос. Ну, хорошо, допустим, в России начнут покупать гибриды и электроавтомобили. А скажите, а заряжать-то вы где будете? Вот как? Вот здесь такая часть пейзажа, это стоянка, у меня здесь такой каршеринг, то есть городское, здесь есть такое городское автопредприятие, которому принадлежат все автобусы, трамваи, там, ну, кроме частных. И они развили сеть каршеринга, и там две сети, одна целиком электрическая. И вот ты идешь, стоит фирменный знак СВА, такой зелененький, и там стоят вот эти вот как бы заправки, только это на самом деле электрозаправки. И к ним приткнуты автомобильчики, они заряжаются. Но в России я не знаю ни одной электрозаправки. Вы видели в Петербурге хоть одну электрозаправку?
Есть, есть, да. Ну, штуки три, наверное. Вот. Вот. Может быть, больше здесь... надо посмотреть. Но их немного, но есть. 3,
хотя город в 20 раз меньше. И это большая проблема. Потому что даже Китай это понял. Китай сегодня основной покупатель, основной импортер электрических BMW. В Китае треть автопарка – это гибриды либо электромобили. То есть там понимают, к чему это все идет. Почему в России об этом даже не говорят, и все хохочут, и Грета Тунберг вызывает дикий смех. Но я не знаю. Вот сейчас опять пойдет горячий воздух из Сахары, он пойдет на Петербург. В Петербурге будет продолжаться 30-35. И уж лучше, извините, кошмар дождей в Баварии, чем пекло в каменном мешке Петербурга. Вот об этом никто не говорит. Никто не говорит о том, что на Невском нужно полностью закрыть автомобильное движение и высадить сады. Это моя голубая мечта. Потому что такие вещи здесь проделывают. Полностью перекрывают движение, высаживают сады или оставляют только электрическое движение. И я это видела не только в Германии, это, я не знаю, где-нибудь в Дижоне во Франции. Там только электрические автобусы. Все, точка.
Спасибо. Дмитрий, 30 секунд у нас остается. То есть вы хотите сказать, что и сами немцы, и инфраструктура уже готовы к отказу от бензиновых двигателей?
Да, конечно. Это факт, который, даже, факт, который не обсуждается. Вообще не обсуждается. Это принято. Все, это будет. 100%. Ну хорошо, 99,9 вперед.
Интересно. Спасибо вам, Дмитрий Губин, журналист, был у нас в программе «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо. Счастливо.
Подписывайтесь на канал Губин Он Эр в YouTube.
Вы слушали программу «Особое мнение».